новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Петр Порошенко подвел итоги визита в США. Украинское Минобразование гарантирует крымчанам безопасность. Владимир Путин не хочет давать деньги на развитие Севастополя. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко завершил свой первый после инаугурации Дональда Трампа визит в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне он встретился с ключевыми представителями американской администрации и президентом. Всего состоялось 11 встреч с политиками. Среди ключевых вопросов переговоров – поддержка США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и усиление санкционного режима против России. Также Петр Порошенко анонсировал ответные визиты представителей администрации Трампа в Украину.
Без цих зустрічей жодних конкретних домовленостей би не існувало. Я сказав, що ми найближчим часом, протягом 2-3 місяців, чекаємо візити високопосадовців Сполучених Штатів Америки, де будуть укладені угоди. В першу чергу це є щодо оборонної співпраці, це є щодо постачання американського озброєння, співпраця в рамках військово-технічної сфери, економічної сфери, в сфері енергетики.
Петр Порошенко обговорил на личной встрече с Дональдом Трампом два блока вопросов – достижение мира в Украине и эффективное сотрудничество между Украиной и США в экономической сфере. Также во время визита Порошенко в США американский Минфин расширил список антироссийских санкций. Новые ограничения распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. Украинское министерство образования гарантирует выпускникам и абитуриентам из аннексированного Крыма безопасность при поступлении в высшие учебные заведения материковой Украины. Об этом в эфире Пятого канала сообщила заведующая сектором Департамента высшего образования Минобразования Украины Светлана Критович. Она пояснила, что для крымчан и абитуриентов из отдельных районов Донбасса разработаны механизмы анонимности.
Ми в цьому році навіть внесли цю процедуру спрощену, таку норму, як шифрування прізвищ абітурієнтів. З причин абсолютно таких відомих, тому що це є певна небезпека.
В понедельник в Украине открылись образовательные центры «Крым-Украина». Они позволяют крымским абитуриентам поступать в украинские вузы по упрощенной системе. Центры работают до 30 сентября. Прием в украинские вузы осуществляется без сдачи внешнего независимого оценивания, аттестата и даже паспорта. А на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по украинскому языку, истории и профильному предмету. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан на материке можно на сайте Министерства образования Украины. Россия готова дать больше денег на развитие социальной сферы аннексированного Севастополя, но это бессмысленно, так как город не сможет их освоить. Такое заявление сделал президент соседней России Владимир Путин. Цитата. «В Севастополе ситуация сложная с социальной и дорожной инфраструктурой. Мы дали бы средств на это больше в 2-3 раза, но вы не сможете их потратить», сказал Путин, отвечая на выступление педагога из Севастополя. Путин считает, что город не готов принять деньги из-за отсутствия там работников бюджетной сферы. Также он заявил, что в общем ситуация в социальной сфере в Севастополе хуже, чем в Крыму. В прошлом году в России появилась петиция с требованием отправить российского премьера Дмитрия Медведева в отставку. Документ тогда подписало более 200 тысяч россиян. Последней каплей для жителей России стали неудачные шутки Медведева. Он советовал учителям, недовольным зарплатой, отправляться работать в бизнесе. А крымчанам, которые жаловались на маленькие пенсии, заявил, цитирую, «денег нет, но вы держитесь» и пожелал здоровья. Сегодня в Крыму облачно, местами грозы, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами Александр Янковский и радио «Крым Реалия». Мы встречаемся с вами каждое утро и каждый вечер на средних волнах 8.35 и 18.30. На частоте 549 кГц нас можно слышать в Крыму по всей Украине, даже на отдельных территориях России. Слушайте нас, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Жители других регионов Украины могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044-490-2905. Это радио «Крым Реалия». Также напомню вам, что вы можете с 7 до 10 часов утра каждое утро слушать, не только слушать, но и смотреть наши трансляции на канале «Крым Реалия» в YouTube. Вот прямо сейчас приглашаю вас оставить свои комментарии, задать вам свои вопросы и самые интересные, самые остроумные вопросы, самые важные вопросы и комментарии я обязательно озвучу и задам нашим гостям сегодняшней студии. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Крым в центре внимания.
А говорить мы будем о продуктах. С 2015 года, если быть более точным, то с конца 2015 года украинские продукты питания не поступают на территорию аннексированного Крыма из Херсонской области. Все началось с акции «Гражданская блокада Крыма», когда активистами была просто заблокирована дорога в Крым для большегрузных автомобилей, которые везли туда продукты. Потом было принято постановление Кабинета министров Украины 1035, которым регламентировалось, что запрещено ввозить на территорию Крыма любые продукты, любые товары, за исключением только социально значимых продуктов в очень ограниченном количестве на каждого человека, но физического человека, то есть не для бизнесменов. И вот в июне 2017 года пункт 1 этого самого постановления 1035 был отменен в суде, и теперь получается, что украинские продукты снова могут появиться на территории аннексированного Крыма. Ждут ли там украинские продукты? Появятся ли украинские продукты в Крыму? Нужно ли это украинским производителям и нужно ли это крымчанам? Вот об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействительным пункт 1 постановления Кабинета министров Украины номер 1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Но сообщение о том, что через админграницу вновь возят товары, пока не поступало. Государственная пограничная служба Украины ситуацию с постановлением 1035 не комментирует, ссылаясь на то, что этим вопросом занимаются таможенники, а не пограничники. В Центральном офисе фискальной службы пока также не отвечают, можно ли провозить личные вещи через админграницу. Редакция «Крым Реалии» направила запросы в соответствующие органы. В то же время в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявляют, что постановление номер 1035 продолжает действовать. Говорят, для того, чтобы решение суда было реализовано, должно быть постановление Кабинета министров, которое будет отменять свое собственное постановление. Однако в соответствии с судебным решением, обжалованное постановление уже утратило силу. Его признали незаконным и недействительным. И никаких дополнительных решений Кабинета министров для этого не нужно, говорит крымский адвокат Юлия Лисовая, которая выиграла суд по отмене постановления. По словам Лисовой, сейчас таможенники на админгранице с Крымом продолжают не пропускать не только товары, но и личные вещи, которые запрещены к провозу в постановлении номер 1035. Сотрудники фискальной службы, говорит она, обосновывают свои действия тем, что им еще не приходили инструкции сверху. Адвокат считает, что подобные действия являются нарушением закона.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о возможности того, что украинские продукты и другие товары снова смогут пойти на территорию аннексированного Крыма. Говорим мы об этом с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Александр, ну давайте так, вот это постановление 1035, а точнее его первый пункт. На сегодняшний день решение суда уже вступило в силу, уже не действует этот первый пункт постановления 1035?
Ну, если следовать законам Украины, то не действует.
А если следовать... Слушаю вас.
Невыполнение постановления суда, решения суда является уже нарушением закона Украины. То есть в данном случае да и таможенники нарушают закон Украины. И заявление заместителя министра говорит о том, что просто может, ну, человек просто может копить текер в этих вопросах.
Вы имеете в виду...
Но фактически постановление уже не действует.
Угу. А скажите, пожалуйста, то есть если оно фактически не действует, а человека на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, ему говорят, извините, но вы не можете провести никакие товары, поскольку действует постановление, и ссылаются на это постановление. Что делать в таком случае человеку?
Требовать карточку отказа. Пусть сотрудник таможни составляет протокол, в котором ссылается на это постановление, указывает дату, когда он на него ссылается. Человек пусть сообщает, что он сообщил в протоколе о том, что постановление было уже отменено. То есть, ну, вообще человеку желательно иметь, конечно, копию этого постановления, чтобы показать для начала таможеннику, чтобы он не говорил потом «я не знал».
Постановление вот этого административного апелляционного суда Киева 14 июня, я правильно понимаю, да?
Да,
о нем говорите просто... сейчас.
Да.
Хорошо, Александр, скажите, пожалуйста, а вот это как раз отмена пункта первого, этого постановления 1035, оно либерализирует ввоз продуктов и других товаров только для физических лиц или также для юридических лиц, которые ранее вели свою деятельность с аннексированным Крымом?
Ну, вообще, постановление 1035, в принципе, не регулирует торговлю с Крымом. Торговлю с Крымом регулирует... Закон Украины о свободной экономической зоне,
так.
Который, как заявляли неоднозначно, неоднократно правозащитники, также нарушает права человека, как это постановление.
Но тот закон действует, да?
Закон действует, его несмотря на заявление правозащитников, его, опять же, никто не хочет отменять. Хотя его надо кардинально изменять, он должен регулировать торговлю, но при этом не нарушая права человека. В принципе, в этом постановлении был пункт, который предусматривал, что кабинет министров Украины создаст условия для реализации ограничения торговли с оккупированными территориями, в частности, с Крымом. Но КМУ почему-то решило пойти по наиболее простому пути. Оно запретило гражданам вывозить свои личные вещи, вообще перемещать какие-либо личные вещи, кроме 23 пунктов, уже устаревших, типа пейджера и бинокля. Но при этом оно вторым пунктом, про который почему-то наши так называемые патриоты молчат, оно позволяет вести торговлю с Крымом, в том числе оно прямо предусматривает возможности поставки электричества и возможности перемещения стратегически важных товаров через границу с оккупированной территорией.
Понятно, Александр. Хорошо, спасибо вам за комментарий. Это Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, был у нас на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И у нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Напомню, что можно звонить к нам бесплатно по телефону номер 8 800 10 06 926. Это бесплатные телефонные звонки, предусмотренные для жителей Крыма, а также для других украинских регионов по номеру телефона 044 490 29 05. Доброе утро, представьтесь и говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь, я живу в Феодосии.
Да, Игорь, слушаю вас.
Я считаю, что должна быть... Алло.
Да, Игорь, да, слушаем вас.
Алло.
Да, Игорь, слушаем вас.
Я считаю, что должна, торговля должна быть, но только должна быть в одном направлении. Из Украины в Крым, но не обратно. Обратно, ну, с Крыма не вывозить ничего и не покупать. И торговать надо за твердую валюту, а не за кремлевские фанги. То есть за доллары, за евро.
А почему вы так думаете, что должна быть вот только такая односторонняя торговля?
Вы что, не понимаете, что ли?
Может быть, кто-то Украина из наших радиослушателей не понимает.
Пользу.
Угу. Хорошо, понятно, спасибо. Значит, напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии», не только слушаете, но и смотрите нас на нашем канале YouTube «Крым Реалии». Сегодня мы говорим об отмене постановления 1035, которое теперь, ну вот так получается, что можно провозить продукты, если это постановление уже не работает, его первый пункт, на территорию Крыма. Далее будем говорить с Ленуром Ислямовым, координатором акции по гражданской блокаде Крыма. Ленур, доброе утро. У нас сорвался телефонный звонок, пока мы будем его пытаться набрать. Тут ведь вот что очень интересно на самом деле, да? То есть, с одной стороны, есть это самое постановление 1035, с другой продолжая действовать закон о свободной экономической зоне Крым. И вот в этой самой законе о свободной экономической зоне Крым прописано, что непосредственно сам порядок торговли и перемещения товаров, он прописывается отдельно кабинетом министров. Теперь суд отменил это самое постановление, да, точнее, его первый пункт 1035. И вот получается, что теперь можно везти товары. С нами на связи Ленур Ислямов, координатор акции по гражданской блокаде Крыма. Ленур, доброе утро.
Утро доброе.
Ленур, ну скажите, пожалуйста, ваше отношение вообще к отмене первого пункта этого постановления 1035?
Ну, во-первых, это не просто первый пункт, это смысл всего этого постановления в этом пункте. Я понимаю, что УГГ изначально, Хельсинская группа изначально была против каких-то гуманитарных вещей. Мы тоже, на самом деле, эти постановы 1035 были недовольны. Мы об этом говорили, что она кривая, и что она не защищает именно тех людей, тех граждан Украины, которые хотят вывести свой бизнес с Крыма, с оккупированного, или вообще просто перевести действительно личный диван. Это все правильно. Но это не так надо было делать, это надо было делать все-таки апгрейдом вот той постановы, которая 1035, которая все-таки была неправильно принята, в принципе, вот так в попыхах тогда. Но для этого был даже создан, в принципе, рабочий такой комитет небольшой, который состоял из многих гражданских организаций, порядка, по-моему, 39. Да, я так думаю, что просто за счет того, что так нерасторопно работает наше правительство, мягко говоря, вот за два года вот после гражданской блокады так и не сподобились, на самом деле, сделать вот такое обновление этой постановы. Но я думаю, что теперь уже Хельсинская группа все-таки просто сподобила, сделала так, что все-таки они будут ускорять все это дело. Естественно, что никакой торговли мы с Крымом допустить не сможем, мы не будем этого допускать.
Да, вот что собираетесь, кстати, делать? Вот будете ли возобновлять свою такую вот гражданскую акцию на административной границе с Крымом? Или это будут другие какие-то мероприятия?
Нет, смотрите, пограничная служба Украины и таможенная служба Украины, и тем более мы, гражданское формирование, скажем, мы не действуем в рамках каких-то судебных решений, получается. Там есть свои инструкции и свои положения административной границы. И поэтому получается так, что в любом случае это решение суда сейчас выполняться не будет, потому что не придут те нормативные акты, которые должны были прийти сейчас. Это все. Я так думаю, что Кабмин сейчас соберется и создаст новую постанову, когда там будет, я не знаю, 1036, пусть называется, там 1035А, Б, там я не знаю как. Ну вот мы этого ждем сейчас. Я вчера общался с министром по оккупированной территории, разговаривал с прокурором Крыма. То есть я сейчас жду действительно от правительства определенных решений по этому вопросу. А то, что граждане должны выводить свои вещи, мы с первых дней это и наоборот, всячески этому способствовали, чтобы люди ни в коем случае не страдали.
Но для этого необходимо другое постановление тогда, да, изменение этого постановления?
Так точно, да. Я не знаю, это будет другое или обновление этого постановления, не знаю. Но в любом случае апелляцию, я так думаю, Кабмин какую-то. Я думаю, что они найдут решение, для этого столько бюрократов существует в стране.
Понятно, спасибо. Ленур Ислямов был на прямой телефонной связи с нашей студией, координатор акции по гражданской блокаде Крыма. Напомню, что сегодня мы говорим про отмену пункта первого постановления 1035. И означает ли это, что теперь в Крым могут пойти продукты и другие товары? А продолжение программы через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Еще раз доброе утро, это радио Крым Реалии. Сегодня говорим про возможность того, что в Крым снова будут поставляться украинские продукты и другие товары. Мы работаем в прямом эфире, звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. И у нас есть радиослушатель, который к нам дозвонился. Доброе утро, представьтесь и говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Хочу быстро, но много вопросов.
Да, пожалуйста.
По вот этому постановлению. Я никак не пойму, при чем тут физические лица, которые хотят из Крыма уехать и вывезти свой холодильник, телевизор, пару костюмов. Это запрещено. И при чем здесь фуры, идущие с Украины с колбасой, с окорочками и всеми продуктами. Угу. Вот это мне непонятно, почему это все объединили в одну кучу.
Да, ну вот вы слышали, да, что
вы
есть...
Людям, которые жили и хотят выехать из Крыма, почему им запрещают личные вещи, а вот колбасу в первую очередь пропекают.
Да,
я, конечно, как житель Крыма, и знаю, что продукты украинские намного, конечно, качественнее, лучше. Но этого не надо делать, потому что, чтобы поняли, которые люди здесь жили, что, чего они лишились с этими продуктами, мягко выражаясь, очень сомнительного качества российские.
Понятно, вот спасибо. Кстати, а как вы думаете, если будут украинские продукты на территории Крыма, они вообще, их ждут там вот украинские продукты на территории полуострова?
Я думаю, да.
Хорошо.
Я думаю, да, потому что очень многие люди, я с кем встречаюсь, начиная от медикаментов, самое главное, и кончая той же колбасой.
Понятно, спасибо. Но тут есть, конечно, еще один вопрос, да, вообще насколько Российская Федерация, ее чиновники, там ее таможенники, ее пограничники, которые, ну, в структуре ФСБ, насколько они вообще будут пропускать эти украинские товары. У нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем радиослушателя. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем
я
вас.
Я в эфире.
Да, вы.
Сейчас я приемник сделаю тише. Сейчас.
Пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, говорите, алло. Пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Татьяна из Крыма, Судака. Я хочу сказать, что крымчане только сейчас поняли, что они потеряли. У нас был широчайший выбор украинских, было очень много торговых марок, торговых фирм. А сейчас, можно сказать, Россия, в России одна единственная фирма, которая более-менее достойна похвалы, честный выбор.
Ну, прямо как рекламу на свой эфире.
Очень ждем украинских товаров, потому что это было качество. И крымские товары закрыли Крымку, нашу любимую молочную продукцию. Мы очень жалеем. Ну, что сделаешь? Надо терпеть.
Я понял, а почему терпеть надо?
Терпеть, пока Украина вернется.
Спасибо, Татьяна.
Мы ждем, она вернется обязательно вернется. Мы верим в это.
Спасибо вам за ваше мнение. Мы работаем в прямом эфире, напоминаю нашим радиослушателям, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам, вот телефоны только что говорил. Далее мы сегодня продолжаем говорить о том, что отменено пункт 1 постановления 10.35. И теперь де-факто получается, что вот украинские продукты могут снова появиться в Крыму из территории Херсонской области, через эту самую административную границу. Так вот, ждут ли на территории Крыма украинские продукты не только простые граждане, но и бизнесмены, которые торгуют продуктами, другими товарами. Далее об этом будем говорить с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, ну вот вопрос слышали, да? Ждут ли бизнесмены возвращения украинских товаров? Воспользуются ли они такой возможностью, если будет снова открыто перемещение украинских товаров на территорию Крыма?
Ну, тут хотелось бы пару минут уделить такому небольшому ликбезу, потому что вокруг этой темы очень много домыслов и мифов. Даже в последнее время, в 2015 году, когда этого постановления еще не было, кто в основном занимался перевозкой или, скажем так, ввозом украинской продукции на территорию Крыма? Это были небольшие, как правило, частники, либо небольшие фирмы, через которые шел этот самый транзит, потому что юридически созданы даже без постановления этого 10.35, которое и блокады, которая похоронила практически торговлю, и без них достаточно много было непреодолимых препятствий для крупного системного бизнеса. Основные перечислю. Во-первых, невозможность банковских расчетов. То есть деньги за товары, которые завозились в Крым, должны были возвращаться в Украину в оплату за эти товары, в наличной форме, в виде там сумок, чемоданов, не знаю чего, спрятанных.
Потому что, не именно... было, потому что не было банковских переводов между территорией Крыма и материковой Украиной.
Потому что не было юридических законных оснований делать эти переводы.
Понятно.
То есть практически банки могли осуществить переводы, но де юре нет такой формы, потому что Украина не признает документы, которые выпущены в Крыму. Соответственно, юрлица, которые завозили эти товары, мимикрировали. То есть, имея в одном стакане, в одном флаконе и украинское старое юрлицо, и уже перерегистрировано на российские рельсы российское юрлицо, это все очень такая тонкая грань, которую очень легко при желании можно было разрушить. Поэтому риски несопоставимы были.
То есть, Андрей, скажите, пожалуйста, то есть получается так, что фирма условно вывозила с территории Херсонской области по украинским документам, а завозила в Крым уже по российским документам? Приблизительно так это происходило?
Совершенно верно. Да, для этого нужно было иметь такую фирму, которая была в Крыму на момент аннексии и перерегистрировалась в российскую. То есть она имела де-факто два разных номера по российскому законодательству и по украинскому, но одно и то же название. И поэтому документы в момент пересечения границы менялись. То есть на украинской стороне оформлялась таможенная декларация на украинское юрлицо старое. Для российской границы предъявлялись... это очень такая, знаете, жидкая схема, на основе которой долго не побалуешь. Особенно при условии, что нет платы за риск такой адекватной. То есть в чем была прелесть в свое время этой схемы? То, что рынок был пустой, и все продукты, независимо от их группы товаров, уходили как вода в пустыне, в песок. И второе, разница, курсовая разница и разница в ценах позволяла иметь сверхнаценки.
На сегодняшний день.
На сегодняшний день еще трудно сориентироваться, потому что никто особенно вопрос этот не изучал. Но не факт, что сегодня укрепляющаяся гривна и девальвированный достаточно сильно рубль позволят делать эту схему. Это раз. Первое, то есть отсутствие экономического, так скажем, большого материального интереса. Второй момент. В тот момент несопоставимо пустой был рынок, то есть российские товары не наладили, то есть связи с российской материковой частью вообще не было никакой. И, соответственно, схем еще как таковых таких серьезных поставок, ничего этого не было. В связи с этим, на ура все как бы шло вот этим вот людям, которые рисковали.
Понятно, потому что был пустой рынок, да, абсолютно. Все, что не завези, туда все разберут. А вот на сегодняшний день, вот если даже предположим, что нет ограничений на ввоз территории Херсонской области в Крым товаров, вот насколько легко вообще, на ваш взгляд, эти товары смогут найти себе покупателя? Если вы говорите, что уже достаточно сейчас, там нет такого дефицита, нет, есть, все там более-менее ниши заняты.
Да. Да, найти в любом случае есть уникальные товары, которые продаются сейчас даже, сейчас же достаточно много, скажем так, какая-то часть товаров украинских все равно на крымский рынок завозится. Через границу, в Харьковской области и так далее. То есть они, представляете, какое огромное плечо доставки, и при этом их все равно везут, потому что на них есть устойчивый спрос.
А какие это категории товаров, если можно?
Например, как пример, вода моршинская. Уникальный продукт, те люди, которые полюбили эту воду в свое время или там по каким-то медицинским показаниям на ней сидят, то они покупают ее, несмотря на то, что она там в 3 раза дороже, чем была или там... Потому что, во-первых, российские...
Все, Александр, извините, я прошу прощения. Буквально один вопрос. Скажите, если возникнут эти украинские товары в Крыму с территории Херсонской области, когда это может произойти? Вот если, допустим, сейчас уже перестало действовать это постановление?
Я думаю, не произойдет этого. Ряд причин.
Все, первое, понятно. Все, Александр, спасибо. Вы думаете, что не произойдет? Александр, извините, значит, это был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Это было радио «Крым Реалии». Напомню, сегодня говорили о возможном возобновлении поставок украинских продуктов на территорию Крыма. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Польша временно прекратила закачку российского газа. В Севастополе отложили принятие нового генплана. В Крыму сообщают о высоких зарплатах бюджетников. А сейчас подробнее. Польский оператор «Газсистем» временно прекратил закачку российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» из-за низкого качества топлива. В заявлении компании говорится, что прекращение, которое продлится до пятницы, не повлияет на внутреннюю газораспределительную систему Польши. Сейчас Польша зависит от российского газа примерно на 40%. Треть газа – это собственная добыча, еще около 20% поступает из стран Центральной Азии. В начале июня стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» в споре с российским «Газпромом». Решение подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. В «Нафтогазе» сумму претензий к российскому «Газпрому» оценили в 30 миллиардов долларов. В Севастополе заморозили проект генерального плана города и остановили процедуру принятия документа. Об этом объявил назначенный Кремлем губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. Он заявил, что разработчики документа столкнулись со сложностями, которые нельзя быстро решить. Это согласование трассировки дорог, границ земель Минобороны и Минкультуры России на территории аннексированного Севастополя.
Оформление 70% оставшихся из 120 тысяч земельных участков. Все это нужно будет сделать. Резюмируя все выше вместе сказанное, я считаю, что мы, и принимая решение, что все-таки мы полностью останавливаем юридический процесс принятия генерального плана.
В Севастополе весной представили новый генплан города. Документ предполагает изменение 70% территории города. Российские чиновники переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки. Это значит, что частные дома севастопольцев могут снести без их согласия. 27 мая на митинге в Севастополе потребовали отзыва представленного проекта генплана города и выразили недоверие российскому правительству города. Российское руководство аннексированного Крыма уверяет, что зарплата крымских бюджетников, а в частности педагогов, составляет не менее 25 тысяч рублей в месяц. Подконтрольная Кремлю министр образования полуострова Наталья Гончарова уверяет, на зарплату учителей выделяют нужную сумму. Но крымские педагоги недополучают деньги якобы из-за неэффективного управления руководства учебных заведений.
Средняя заработная плата крымских учителей составляет 25 тысяч. И именно благодаря контролю и мониторингу в течение всего учебного года мы это видим. Мы признаем сегодня недостижение заработной платы на небольшой процент для педагогов дополнительного образования, учитывая то, что эта структура муниципальная, не финансируется из муниципальных бюджетов, поэтому мы сейчас будем думать о тех рычагах, как довести этот целевой показатель. Но учителя у нас целевой показатель выполняют.
Бюджетники Крыма неоднократно бастовали из-за зарплат. В прошлом году врачи скорой помощи Симферополя пригрозили российскому руководству Крыма массовыми забастовками. В ответ в Минздраве Крыма в мизерной зарплате обвинили самих врачей, которые, цитирую, «не перерабатывают». Подконтрольный Кремлю вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов запугивает крымчан арестами. Он заявляет, что жителям полуострова, которые собираются оформить украинский биометрический паспорт для выезда за границу, якобы грозит тюремный срок на материковой части Украины. Российский чиновник считает, что решение крымчан ехать за биометрическими паспортами на материковую Украину означает предательство выбора на непризнанном миром референдуме 16 марта 2014 года. года. Безвизовый режим Украины и ЕС заработал 11 июня. В администрации президента Украины 15 мая сообщили, крымчане с украинскими паспортами смогут воспользоваться безвизовым режимом. Сегодня в Крыму облачно, местами грозы, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова, желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и напоминаю, что нас можно слушать каждое утро на средних волнах на частоте 549 кГц с 8.35, ну и вечером, конечно же, на той же самой частоте 18.30, а еще можно смотреть на сайте радио «Крым Реалии» с 8.35 до 10 часов утра, нас можно смотреть, что мы тут делаем в студии, какие темы мы тут обсуждаем, смотреть, комментировать наши программы, задавать вопросы нашим гостям в студии, нашим экспертам, и получать, конечно же, ответы. А вот ответы на какие вопросы вы получите в течение следующих 25 минут, узнаете через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, тема дня у нас сегодня такая. Мобильная связь в Крыму. Почему мы об этом говорим? Ну, давайте так, начну немного издалека. На этой неделе господин Аксенов, назначенный Москвой глава Крыма, заявил, что он, во-первых, будет лично контролировать качество бензина в Крыму, во-вторых, будет заниматься лично, да, лично он будет главным по мусору в Крыму, вот какой вообще, знаете, супермен практически Аксенов, и в-третьих, господин Аксенов сказал, что он также будет контролировать мобильную связь, не просто связь, да, не подумать ничего. Мобильную связь будет контролировать господин Аксенов на территории Крымского полуострова. Недоволен господин Аксенов мобильной связью. Практически тут же сразу же выступил господин Полонский и сказал, что вообще с мобильной связью все хорошо, а будет еще даже лучше. Ну, стал перечить фактически человеку, которого назначил Кремль. Не знаю, что будет дальше. А дальше мы будем обсуждать качество мобильной связи в Крыму, но сделаем это после того, как послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Обеспечить аннексированный Крым связью и интернетом, а также ликвидировать проблемные зоны. Такое распоряжение 20 июня отдал подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов. Российский чиновник признал, даже спустя 3 года оккупации в Крыму до сих пор существуют большие проблемы с сотовым покрытием. Аксенов привел пример. Только в Симферополе за один звонок связь может оборваться около 3 раз. При этом российский министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский сообщил, что на полуострове рассчитывают ликвидировать пробелы в бесшовном покрытии мобильной связи до конца сентября этого года. Полонский утверждает, что на трассе Ялта-Севастополь в частности уже этой осенью появится высококачественная мобильная связь без провалов в интернет-трафике. Чиновник заявил, что для этого уже определены схемы расположения новых 12 базовых станций.
Из этих 12 позиций первые 5 позиций будут смонтированы и запущены до конца июля. И полное завершение работ по ликвидации вот этих наших пробелов в бесшовном покрытии по плану графика ожидаем конец сентября.
Кроме того, в Крыму для улучшения связи между людьми намерены разработать собственный мессенджер. В подконтрольном Москве предприятие «Крымтехнологии» 20 июня сообщили, это ответ западным санкциям и желанием ввести вести исключительно российские системы общения. Разрешенные российскими властями мессенджер могут внедрить уже к концу этого года.
Все мессенджеры, ну, по крайней мере, подавляющая их часть, являются разработками зарубежной компании. Все данные, которыми обмениваются через эти мессенджеры, они проходят, в общем-то, за рубеж. Это допустимо для домашнего использования, но для госпредприятий или для там предприятий, которые передают особо, скажем так, важные данные, обмениваться им и через сторонних сервисов, это, мягко говоря, недопустимо.
Заявления о будущем улучшении качества мобильной связи и интернета в Крыму начались сразу после аннексии полуострова, когда украинские операторы связи ушли из захваченного региона. Сейчас на полуострове связь обеспечивают несколько российских операторов. Прошлым летом оператор мобильной связи «Волна Мобайл» объявил о начале своей работы в аннексированном Крыму. «Волну Мобайл» запустила компания «КТК Телеком», которая работает в аннексированном Крыму с 2014 года под брендом «Вайн Мобайл». Также в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком», а в Севастополе в нынешнем году начал функционировать «Севмобайл». Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». Ну, конечно, на сегодняшний день ситуация с мобильной связью не такая критическая, как это было, например, летом 2014 года, когда практически в один день перестали работать основные операторы связи на территории Крыма. Но очень скоро на тех же самых частотах, на тех же самых вышках заработали другие операторы. Правда, те вот карточки, которые продаются в Крыму, не МТС российские, а вот этих местных операторов, они не работают, например, на территорию материковой Украины, и на них невозможно, с них невозможно дозвониться, ну и так далее. Но, тем не менее, сеть работает, в Крыму работает с определенными оговорками. Почему это так и какая ситуация на сегодняшний день на территории полуострова, что там вообще происходит, мы будем говорить с представителем российского агентства «Телеком Дели», которое изучало инфраструктуру мобильной связи на полуострове, и с нами на связи аналитик этого агентства Илья Шатилин. Илья, вот вообще, кто из сегодня из мобильных операторов работает на территории полуострова?
Ну, смотрите, во-первых, там изначально осталась инфраструктура от украинских операторов, которые там существовали до известных событий. Значит, эта инфраструктура, она была, и она, по большому счету, осталась, да, и эти же операторы работают в Крыму под другими названиями. Ну, например, был оператор МТС Украина, да, соответственно, украинский сегмент сети МТС, который находился в Крыму, он, по сути, переключен на российскую сеть МТС, и имеет с ней прямую связь, и МТС единственный оператор, который работает в Крыму без роуминга. Почему он работает под другим именем, да, то есть сделано это для того, чтобы не попасть под международные санкции, потому что все российские операторы, это компании международные, публичные, да, там, с обращением акций на международных фондовых биржах, вот, соответственно, для того, чтобы каких-то избежать проблем, да, тщательно скрываются какие-то вот эта вот аффилированность крымских операторов с российскими хозяевами. Поэтому все работают там под названием «Крымтелеком», «Винмобайл», там «Волна» и так далее. Да, но все остальные операторы, они не смогли интегрировать вот эти вот сети на полуострове свои сети, поэтому сейчас связь россияне, которые приезжают в Крым, они платят по тарифам, по роуминговым тарифам, не очень дорогим по сравнению с поездками в другие страны, но, тем не менее, это достаточно накладно, да, то есть проще купить местную сим-карту для того, чтобы пользоваться локально, если ты приехал на полуостров.
А почему вот вообще так происходит? Ну, вот по сути, да, в Крыму работают, вот, ну, так, неформально, да, это российские операторы. Вот почему россиянам приходится платить больше?
Если люди из других регионов России едут в Крым, то своими телефонами они там могут пользоваться по повышенному тарифу. Они приходится дополнительно платить дополнительно за связь, за роуминг. Потому что это роуминговый тариф, как будто бы они поехали в другую страну, по большому счету. Да? То есть, когда вы едете Украины, там, куда-нибудь в Польшу, да, у вас же тариф другой, да, вы платите достаточно много за роуминг. Вот, во-первых, Порошенко недавно, я помню, заявлял, что переговоры об отмене роуминга с Евросоюзом, так как сейчас 15 июня же в Евросоюзе роуминговое пространство по всему Украине сделано, а роуминг мы присоединимся к Украине. Между Россией и Крымом такого, такой ситуации нет. Да? То есть, если россияне едут в Крым со своим телефоном, то он оплачивает связь по повышенному тарифу по сравнению с тем, как, который он получил, находясь в других частях России. Такому абоненту можно продать сим-карту, там, тариф по цене выше рыночной, да, какой-то предоплаченный тариф, да, с кратковременным сроком действия, и, соответственно, эта услуга, она несколько более маржинальная, чем обслуживать постоянно несколько контактов абонентов.
Понятно. Ну, маржинально, в смысле, больше прибыли будет иметь тот или иной продавец. Кстати, вот а почему на территории полуострова, вот уже спустя даже 3 с лишним года после аннексии, не работают в роуминге номера украинских операторов?
Потому что у крымских операторов новых, так называемых, у них нет роуминговых соглашений с украинскими операторами. Все эти украинские операторы ему отключены, да, и, соответственно, от соглашения нет, потому что понятным причинам нет соглашения, да, то есть не будет заключать соглашение. По сути, как бы, ну, если у вас там, не знаю, забрали вашу машину, и на ней предлагают вам поехать тарифа такси, да, как бы, ну, согласитесь, они есть.
Понятно, да. Ну, а, кстати, вот и почему еще, да, почему так происходит, что очень многие крымчане жалуются, что на полуострове такие есть белые пятна, на которых связь либо очень плохая, да, либо вообще отсутствует?
Знаете, это вопрос экономики, то есть в местах с небольшой концентрацией населения, с небольшой плотностью, нет смысла строить новые объекты связи, то есть новые базовые станции, потому что они никогда не окупятся. Вот. Операторы, они работают, это коммерческие компании, да, им выгодно развивать сети там, где есть население, да, соответственно, если учесть, что часть территории Крыма представляет собой достаточно сложный рельеф, да, то есть это горная местность, горные массивы, то там очень сложно строить и сети, да, это еще дороже, чем на равнинной местности. Вот, и при этом там очень небольшая плотность населения, из-за чего однозначно строить какое-то большое количество объектов. То есть в некоторых случаях операторы совместными усилиями строят инфраструктуру, да, используют ее совместно, и при этом им помогает государство. Например, в России, так и на Дальнем Востоке там построили сети вдоль автодорог, где там тоже не было вообще никакой связи. Нужно развивать сети, инвестировать в сети, но для того, чтобы инвестировать нужные деньги, да, инвестировать в такой, то есть все-таки достаточно политически проблемный регион, да, и никто не знает, да, но условно говоря, там, в 2018 году, не знаю, там, власть придет кто-нибудь другой, да, решит там вернуть Крым, например, да, и что, и куда эти инвестиции денутся, да, как-то, то есть непонятно. Или там еще что-нибудь продают, не знаю, там война какая-нибудь, эпоха, или еще что-то. То есть перспективы непонятные, и поэтому все очень осторожно, как бы, стараются, как бы, лишний раз туда не сувать. Ну, потому что вот так.
Спасибо, Илья Шатилин, аналитик российского агентства «Телеком Дели» был. Мы говорили с ним в нашей студии, в студии радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем состояние мобильной связи, и мы продолжим это делать, состояние мобильной связи на территории полуострова, мы продолжим это делать через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Продолжаем обсуждать ситуацию с мобильной связью на территории полуострова. И будем мы это делать в ближайшие несколько минут с Эльдаром Муртазиным, главным редактором и администратором сайта mobilereview.com. Эльдар, доброе утро.
Добрый.
Здравствуйте. Эльдар, ну вот не можем разобраться, почему вот одновременно говорят, там Аксенов вчера у нас заявил о том, что связь плохая, а министр говорит, что наоборот связь хорошая, она делается все лучше. Вот почему так? Почему есть с одной стороны есть жалоба, а с другой стороны говорится, что все улучшается, уже даже вводится где-то 4G?
Ну, давайте посмотрим на то, что было еще несколько лет назад, относительно 5 лет назад. Связи в том объеме, который есть сегодня, ее в Крыму не существовало вообще. То есть сегодня и карта покрытия больше, и скорости выше. Нет пределов совершенства, но невозможно из каменного века скакнуть сразу к уровню, который есть в российских городах, тем более там в крупных городах, миллионниках. Это занимает время. Есть второе ограничение, очень серьезное. Это то, что относительно Крыма наложены санкции. И сегодня идет такая игра, что все закрывают глаза на то, что компании через Краснодарский край работают в Крыму или там продают как МТС сим-карты с одним тарифным планом, с которым нельзя перейти на другие. Но, тем не менее, это существует, и я думаю, что это самое большое ограничение, потому что официально ввозить оборудование на территорию Крыма никто из операторов не может. Поэтому то оборудование, которое попадает, оно, скажем так, попадает не совсем официально, и это ограничивает размеры стройки. Да и сами операторы официально не входят в Крым, потому что большая часть российских операторов занимает деньги на Западе. Для них это критично, и это частные компании, это не государственные компании.
Угу. Эльдар, смотрите, вот до 2014 года на территорию полуострова работало, ну, минимум, если мне не изменяет память, 5 операторов. Это тот же самый МТС, Киевстар, Лайф, потом был Интертелеком, потом развивал свою сеть 3G, тогда Укртелеком. То есть было 5 операторов. На сегодняшний день вот де-факто работают, ну, говорят, что 3 оператора, да, я так понимаю, что даже нет использования вот всех сетей. То есть почему не используются, ну, условно, там не все 5 сетей используются, а только 2 или 3?
На ваш взгляд. Давайте посмотрим на Укртелеком, например. Да? Там тот стандарт, который они использовали, нигде в мире практически не используют, оборудования нету. Исходя из этого, развивать эту сеть совершенно бессмысленно, тем более в одном уголке страны. Если говорить про количество операторов, которые оптимально, ну, это 3 оператора, не больше, когда есть конкуренция. Ну, это российский опыт, когда есть конкуренция, 3-4 оператора. Вот сегодня то, что мы называли большой тройкой, превратилось в большую четверку. Но это вопрос инвестиций, инвестиций в сеть. А вот те проблемы, которые существуют, они не позволяют адекватно развивать все. Второй момент – тот же МТС, который сегодня, ну, де-факто существует в Крыму, они взяли свое оборудование, они знали, как работать с этим оборудованием, где оно находится, потому что, ну, на Украине всегда была дочка МТС, и это, ну, юридически не одна компания, но они очень близки, деньги одни и те же. Для, например, Мегафона такого вопроса не существовало, у них не было задела в Крыму вообще никакого. Соответственно, чтобы прийти в Крым, им нужно строить сеть с нуля. В текущих условиях это нерентабельно просто.
Угу. То есть дело в экономике все?
Конечно, тут исключительно экономика. Политика влияет на это. Но вы же видите, Россия заняла сейчас такую взвешенную позицию. Позиция заключается в следующем, что действительно Крым нужно подтягивать к российским реалиям. Это происходит, но есть так называемый переходный период, когда постепенно будет все это развиваться. Не будет скачка сразу до уровня там, и покрытия, и качества сетей, как в России. Угу. Потому что многие регионы, они прошли этот путь. Крым один из российских регионов, он идет по этому же пути. Отставание будет сокращено в течение 3-4 лет. То есть с появлением 5G через 4 года в Крым начнут инвестировать ровно так же, как в другие регионы.
А вы так думаете? Кстати, вот, Эльдар, скажите, пожалуйста, да, а вот то, что сейчас стала появляться связь в формате 4G, а вот как принципиально чувствуют на себе клиенты переход с 3G на 4G?
Ну вот смотрите, тут тоже очень интересный вопрос. 4G в Крыму – это вещь правильная, полезная, то есть скорость передачи данных больше, но есть ограничения магистральных сетей, опорных сетей, оптиковолокна. Для того, чтобы строить качественные сети, нужно по всей территории Крыма протянуть между населенными пунктами оптиковолокно. Сегодня этого практически нет, в большей мере это радиорелейные станции. Исходя из этого, достичь высоких скоростей, вот 4G, 4G+, практически невозможно. Если приезжает большое количество туристов, что происходит? Вот в прошлом году какая ситуация была? Приехало много туристов из России, кто привык пользоваться многими услугами, смотреть фильмы и прочее, 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 по мобильной телефону. Сеть просто не выдерживала. То есть объем передачи данных.
Они много трафика потребляют, да? То есть много видео там каких-то, да, скачивают, закачивают и.
Абсолютно так. Причем обратите внимание, то есть по поведению крымчане, по поведению все еще как бы ментально они на Украине. Почему? Это домашний или рабочий Wi-Fi. Это мало данных, которые передаются, пока вы путешествуете где-то в городе. То есть в большей мере люди пользуются Wi-Fi, который бесплатен или условно бесплатен. Когда же мы говорим про россиян, большая часть людей, там большая часть населения из городов с населением больше 100 тысяч, они привыкли пользоваться телефоном всегда и везде. То есть даже если они приходят домой, у них есть Wi-Fi, они зачастую его не включают, зачем там трафика на телефоне хватает, они не всегда его расходуют. То же самое происходит в Крыму, когда они покупают местную сим-карточку, и для них, даже в роуминге, да, национальном, находясь в Крыму, что уже странно, они пользуются ровно так же, ну, многие. И это создает очень большую нагрузку на сеть. Нету мощностей для прокачки данных в достаточном объеме сейчас в Крыму. Они строятся, но они строятся не очень быстро, потому что это процесс сложный. Крым можно сравнить, наверное, с Краснодарским краем во многом. Примерно схожие условия, и те люди, кто живет там, Адлер, Сочи, знают, что хорошая связь качественно появилась только под Олимпиаду и дальше стала развиваться. Большие инвестиции – это большой инфраструктурный проект, который поднять моментально невозможно.
Угу. Эльдар, а скажите, вот по поводу этого самого роуминга, значит, глава антимонопольной службы Галамолзин говорил о том, что национальный роуминг – это ситуация, когда абонент приезжает в регион, где не работает его сотовый оператор, для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора. И мы договорились, это говорит господин Галамолзин, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. Это было сказано в начале этого года, но вот на ваш взгляд, почему до сих пор тогда проблема не решена? Вообще она имеет решение?
Потому что это... Она имеет решение, проблема лежит не в политической плоскости наших чиновников, а в плоскости экономики. То есть до момента, пока российские операторы берут деньги на западных рынках, котируются на бирже, биржа контролируется американскими органами, регулятором. То есть как только кто-то из наших компаний попытается работать официально в Крыму, из большой тройки, большой четверки, вот этот поток денег, он прекратится моментально. А это достаточно проблемная история. Напрямую они работать не могут. Исходя из этого, невозможно отменить тот же национальный роуминг. Но тут есть на самом-то деле... Это вот объяснение, которое официально звучит со стороны операторов часто. К сожалению, есть еще один момент, негативный, да, он связан напрямую с людьми, которые стоят за операторами в Крыму. Ментальность не поменялась, да, еще. И эти люди напрямую пытаются снять сливки. То есть они понимают, что приезжает большой туристический поток, понимают, что многие люди... готовы платить за это, и платят за это, потому что привыкли пользоваться телефонами. Это вот такой клондайк. Угу. Они выставляют заградительные цены и фактически кладут это себе. Ну, я не могу сказать, что в карман. Это идет и на развитие сети тоже. Но они получают сейчас сверхприбыль, а федеральный центр, скажем так, закрывает частично на это глаза, покрикивает, но закрывает глаза, понимая, что есть переходный период, и объяснение, что нужны инвестиции в сеть, оно тоже имеет место.
Понятно. То есть, в принципе, все равно человек, который приехал на полуостров там на отдых или по работе, у него нет других, ну, других возможностей пользоваться мобильной связью. А мобильная связь ему нужна, поэтому он будет платить, ну, в принципе, любую цену, ну, такую любую, да, как бы, которую назначат ему местные операторы. А, кстати, как вы думаете, вот если говорить о перспективах появления связи в труднодоступных регионах Крыма, когда это может быть решено? Вот, ну, люди в основном жалуются о том, что в дальних селах у них плохо со связью.
Вы знаете, я не думаю, что это произойдет быстро. Вот горизонт 3-4 года – это постепенно установка станций везде. Причем есть такой еще момент, что многое оборудование старое, которое сегодня стоит на сети, оно не выбрасывается, оно передислоцируется на окраины. То есть вот в те самые села, где связи вообще не было. Это, конечно, плюс то, что бережно относится.
Понятно. К оборудованию. Ага. Спасибо. Эльдар, извините, мы уже заканчиваем. Эльдар Муртазин, главный редактор, администратор сайта mobilereview.com. Был радио Крым Реалия. Услышимся в следующей получасовке.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Дональд Трамп предложил установить солнечные батареи на границе с Мексикой. В Крыму хотят увеличить площадь сельхозземель. Украинские правозащитники в Вашингтоне говорили о нарушениях прав крымчан. А сейчас подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал об идее установить солнечные батареи на стене вдоль границы с Мексикой, которую он предлагает построить. Об этом сообщает BBC. Выступая на митинге в Айове, Трамп заявил, что батареи смогут производить дешевую энергию и помогут оплатить строительство мексиканской стены. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить незаконную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Он также пообещал, что заставит Мексику оплатить строительство, однако президент Энрике Пеньа Ньетто отклонил этот план. За ближайшие 3 года в аннексированном Крыму планируют увеличить площадь орошаемых земель в 3,5 раза. Об этом заявил подконтрольный Кремлю замглавы Совета министров полуострова Юрий Гацанюк. По его словам, после захвата Крыма площадь земель сельхозпредназначения снизилась из-за нехватки воды более чем в 30 раз. С 400 тысяч гектаров до 13 тысяч. До 2020 года российские власти планируют увеличить площадь обрабатываемых земель до 45 тысяч гектаров. Поливать сельхозугодия планируют канализационными водами, заявил Гацанюк.
Глава республики поставил задачу все же, тем не менее, с учетом тех водных ресурсов, которые у нас есть на территории республики Крым, территориально, поверхные стоки и подземные воды, и те стоки, которые канализационны после очистки, тоже можно использовать как воды для орошения сельскохозяйственных культур, использовать в полном объеме.
После аннексии в Крыму число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение, увеличилось в разы. Для частичного решения проблемы водоснабжения в Крыму местное руководство массово бурит подземные скважины. Крымские экологи утверждают, что это приведет к засолению почвы и впоследствии к экологической катастрофе. Аэропорт Симферополя пополнит свой парк специальной техникой на 700 миллионов рублей. Об этом сообщил российский директор по связям с общественностью Симферопольского аэропорта Игорь Лаптев. За 2 года на эти деньги в аэропорту планируют закупить более 300 единиц спецтехники. Среди них, говорит Лаптев, 3 авиатягача, 4 ленточных перегружателя для погрузки и разгрузки багажа, 5 аэродромных уборочных машин, пожарные автомобили, машины скорой помощи и дополнительный амбулифт для доставки пассажиров с ограниченными возможностями на борт самолета.
Нам это позволит увеличить больше чем в два раза парк аэродромной техники. Ну и, соответственно, на замену устаревшим машинам придут современные, экономичные и рассчитанные на более высокие нагрузки. За всю историю аэропорта еще не было такой масштабной программы обновления аэропортовой техники. Мы считаем, что это положительным образом скажется на качестве предоставляемых услуг не только для пассажиров, но и для авиакомпаний.
После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы лишь несколько российских организаций. Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик встретились в Вашингтоне с американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном и рассказали ему о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Впечатлениями от встречи с украинскими правозащитниками Маккейн поделился в Твиттере. Цитата. «Замечательная встреча с украинскими правозащитниками из Крыма. Я приветствую вашу работу и всегда буду бороться за свободную и целую Украину», написал Маккейн. Ранее Украина подала в Европейский суд по правам человека 5 исков по аннексии Крыма и развязывании России войны на Донбассе. Сегодня в Крыму облачно, местами грозы, температура воздуха до 28 градусов тепла. Море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение эксперта. Крымчане имеют право знать.
Ну что же, я приветствую Крым. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас каждое утро и каждый вечер на частоте 549 кГц. На средних волнах и звоните нам в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Также жители других регионов Украины могут это сделать, позвонив нам по другому номеру телефона 044 490 29 05. И напомню, что нас можно не только слушать, но еще можно смотреть на нашем канале YouTube. Канал наш в YouTube называется... Так и называется «Крым Реали». Вот мы прямо сейчас вещаем, и можете тут комментировать нашу программу, задавать вопросы. В следующие 25 минут нашей программы мы будем говорить вот о чем. Ага, да, мы будем говорить о том... Значит, мы будем говорить о блокировках сайтов. Значит, в Украине подлежат блокировке более десятков информационных ресурсов, работающие в аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики Украины, где опубликовали соответствующий перечень так называемых СМИ. По какому принципу отбирались эти самые сайты для блокировки, какого результата хочет добиться Министерство информационной политики Украины и к чему приведет такая блокировка, вот будем разбираться в следующие 24 минуты нашей программы. Ну а для начала послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Министерство информационной политики Украины 19 июня обнародовало перечень антиукраинских сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства. Всего в перечень запрещенных ресурсов попало 20 сайтов с антиукраинским контентом. Бывший глава Мининформа Юрий Стец в марте уже заявлял, что ведомство планирует бороться с пророссийскими ресурсами.
Перелік сайтів, які мають бути закриті, якщо приклад, ну, наприклад, «Русская весна», «Малорусь», або ще якась пурга, яка підриває суверенітет України. Є тільки одна проблема. В жодному законі України не прописано, яким чином і як ми маємо на це реагувати. Моє бачення, що ми маємо зібрати цю інформацію, подати до суду, і суд має дуже швидко прийняти рішення.
В списке антиукраїнських ресурсів фігурують сайти «Русская весна», «Ньюсфронт», «Новоросія», «Малоросія», «Антифашист», «Антимайдан», «Політнавігатор». Також туди входять кримські СМІ, підконтрольні Кремлю. Це сайт «Крим-Інформ» і телеканал «Первий Кримський». Генеральний директор директор этой пророссийской телекомпании Екатерина Козырь заявила, что внесение ресурса в перечень Мининформа Украины – это Оскар для местных сотрудников.
Действительно, сегодня российский Крым находится на гребне информационной волны. И если уже даже Украина это признает, считая наш сайт, который рассказывает о новостях и событиях мирного российского Крыма, считает его опасным, это почти Оскар.
Ранее в мае президент Украины Петр Порошенко своим указом уже начал борьбу с антиукраинскими ресурсами. Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях против российских физических и юридических лиц. Там оказались и сервисы Яндекс, соцсети ВКонтакте, Одноклассники.
Зараз не можна відрізняти кібербезпеку і втручання Росії, демократичні процеси по всьому світу, пропагандистські зусилля, які Раша здійснює, використовує в тому числі і російські соціальні мережі.
Уже в июні сотрудники СБУ прийшли з обысками в київські і одеські офіси інтернет-компанії Яндекс Україна. Слідственні дії проходили в рамках уголовного производства, відкритого по статті 111 Уголовного кодексу України «Государственная измена». В ходе обысков, сообщил глава СБУ Василий Грицак, правоохранители нашли много интересного, напрямую связанного с Россией.
Давайте скажем так, внаслідок цих дій навіть російська економіка потерпає. На жаль, я не маю права розголосити дані досудового слідства, оскільки цей обшук тільки закінчився, буквально пройшла доба. Але ми там знайшли багато що цікавого. І повірте, це цікаво так чи інакше пов'язане з Росією.
Кроме того, в Українській службі безпеки сообщили, що менеджмент дочерньої компанії російського Яндекса незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну вот такая вот ситуация с возможной блокировкой сайтов, которые работают в том числе в Крыму, а также на неконтролируемых территориях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. А почему это так? Почему это так происходит? Мы будем далее говорить в нашей студии со Святославом Батовым, координатором информационных войск при Министерстве информационной политики Украины. Святослав, добрый день.
Добрый день.
Давайте так. Вот вы говорите все, что думаете, потому что тема достаточно очень интересная. Если даже говорите, что это не ваша компетенция, просто скажите, что так не ваша компетенция. Вот первый самый главный вопрос. Вот почему именно эти ресурсы попали в список вот ресурсов, которые предлагается блокировать на территории Украины? На основании чего это происходило?
Вначале руководством министерства была поставлена задача собрать базу подобных сайтов, поэтому аналитики министерства начали ее собирать, впоследствии передали ее на экспертный совет при министерстве, который был создан. Эксперты рассматривали эти сайты, искали там информацию, которая бы нарушала законодательство Украины, ну, по их мнению, естественно, что они не могут решать, нарушают или нет. Был после этого сформирован единый список сайтов, которые сегодня присутствуют вывешен на сайте Министерства информационной политики, и он был передан в Службу безопасности Украины. В свою очередь, Служба безопасности Украины по факту нарушения законодательства возбуждает или не возбуждает уголовное дело и передает его в суд. Соответственно, только суд уже может решить, запрещать этот сайт или не запрещать. Соответственно, если сайт будет через суд запрещен, то тогда служба безопасности с этим решением суда обращается к нашим провайдерам украинским, и они блокируют соответствующие домены.
Угу. Хорошо, понятно. Ну вот я смотрю, просто самые разные там сайты попали, и самые разные, ну не знаю, там посещаемостью, как есть и миллионы посещений в месяц, да, там, а есть и очень небольшое количество посещений. Ну вот я беру тот документ, который был опубликован. Хорошо, насколько вообще велико влияние, если ваши эксперты оценивали влияние этих сайтов именно на медийное пространство Украины? Как часто украинцы пользуются этими сайтами?
Дело в том, что если судить по социальные сети, которые доступны на оккупированных территориях, например, там ВКонтакте, Одноклассники, то российская пропаганда часто использует именно вот такие, на наш взгляд, мусорные сайты, но на самом деле, которые имеют несколько миллионов посещений в месяц, такие как там Новоросинформ и что-то подобное. То есть они не могут определенную информацию подавать через даже свои, пускай пропагандистские ресурсы, потому что она специфического характера. Поэтому они используют такие сайты сайты, ну, на наш взгляд, мы называем их сайты-помойки, хотя они довольно популярны в определенных кругах. Экспертный совет выходил не из того, сколько посещаемости у того или иного сайта, а все-таки присутствует ли там нарушение законодательства Украины. Если речь идет о сайтах, которые более популярны на, в отдельных районах Донецкой и Луганской области, то эти сайты в основном передавались в СБУ по статье разжигания межнациональной розни, потому что большинство из них несет в себе украинофобскую информацию. Если же говорить про сайты, которые в этом списке присутствуют от Крыма, то там в большинстве случаев нарушение территориальной целостности, то есть непризнание территории Крыма как неотъемлемой части Украины.
Угу. Ну, я вот смотрю, там сайт есть и телеканала «Первый Крымский», который называется, ну, который работает фактически на украденном у украинского государства имущественном комплексе гостелерадиокомпании «Крым». Ну, и вообще, конечно, интересно, да, что нужно еще дополнительное решение суда для того, чтобы ограничить, ну, распространение свободного этого ресурса. Но, тем не менее, я понимаю, если не будет решения суда, в принципе, как бы, вот, ну, без решения суда все эти ресурсы будут по-прежнему доступны на территории Украины.
К сожалению, у нас сейчас не урегулировано законодательство. Мы же, в отличие от России, к этой войне не готовились, в том числе в законодательном плане. У нас не урегулировано в законодательстве до сих пор возможность внесудебной блокировки сайтов, кроме тех случаев, когда, например, Совет национальной безопасности и обороны вводит прямые санкции против юридических лиц Российской Федерации и уже как следствие из-за этого блокируют их интернет-ресурсы на территории Украины. Например, у какого-нибудь сайта «Новорос.Инфо» не обязательно есть юридическое лицо на территории России, которое можно, против которого можно ввести санкции. Поэтому против таких сайтов, естественно, на данный момент необходимо только судебное решение. Но я могу сказать, что многие, я не готов сказать какие, но многие провайдеры, они чисто из патриотических чувств, когда к ним СБУ обращается не с требованием, а с просьбой заблокировать тот или иной ресурс по собственному желанию, они откликаются и с радостью блокируют, поскольку, ну, они исходят из патриотических соображений. Я думаю, что в ближайшее время совместно с СБУ, скорее всего, ряд народных депутатов инициируют все-таки изменения законодательства. Но здесь все-таки не хотелось бы переходить в какую-то грань там свободы слова, чтобы нам тоже не было претензий со стороны наших европейских партнеров.
Понятно. Святослав, и еще один вопрос. Скажите, на ваш взгляд, а вот что помешает владельцам этих ресурсов зарегистрировать, ну, несколько похожих адресов, знаете, как зеркало вести? Вот многие говорят там, знаете, особенно российские люди, которые работали в этой сфере, они говорят, ну, мы постоянно, знаете, регистрировали какие-то зеркала для того, чтобы... вот нас банят, а мы регистрируем новый адрес. Вот что помешает этим людям зарегистрировать, ну, несколько похожих сайтов?
Нет, им на самом деле ничего не помешает, но наше дело блокировать те ресурсы, которые нарушают законодательство. Если появятся на их месте новые ресурсы, значит, нужно будет проходить ту же самую процедуру. На сегодняшний момент, к сожалению, только длинная процедура судебного характера. Если будет в будущем изменено законодательство, то я думаю, что соответствующие службы смогут более оперативно на это все реагировать, и тогда в регистрации новых сайтов не будет смысла, поскольку они будут блокироваться там за один день.
Понятно. Спасибо. Святослав Батов, координатор информационных войск при Министерстве информационной политики Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Далее будем говорить с Марго Гунтер, сооснователем проекта «Стоп фейк». Доброе утро.
Доброе утро, да.
Смотрите, но что интересует ведь на самом деле? Вот то, что вот происходит сейчас, вот попытка Министерства информационной политики, ну, инициатива, да, заблокировать вот определенные сайты, которые расположены в Крыму, расположены, ну, якобы расположены на территории неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей. Вот что это означает? Это означает вот просто, что уже у украинского общества нет силы возможности бороться другими способами с этими сайтами, с этой информацией?
Опять же, что это значит, это много кому вопрос, но со своей стороны скажу, что все-таки информационное пространство, оно такое же, как географическое, в том смысле, что тоже необходимо его защищать, и поэтому такие действия могут быть восприняты таким образом. И, на мой взгляд, все, что сейчас происходит, показывает, что это критически важно обращать на это внимание.
Марго, ну смотрите, просто нам достаточно часто, нам, я имею в виду сейчас обществу, нам, журналистам, говорили о том, что необходимо просто говорить правду. Правда всегда найдет себе дорогу. Не надо ничего запрещать. Вот, ну, было так, вот знаете, вот это было им такая вот последние 25 лет нам рассказывали, что нужно просто людям говорить правду. Они сами разберутся, и они никогда не будут пользоваться там фейками и вообще как бы непроверенной информацией. То есть получается, что не работает эта политика?
Дело в другом, понимаете, в чем? Дело в том, что, и это подтверждают эксперты по всему миру, что людям достаточно сложно понять, где правдивая история, где нет, а при этом как бы опросы показывают, что люди склонны считать, что они смогут это, вот, смогут опознать. И вопрос здесь абсолютно... вопрос здесь в том, что истории сделаны таким образом, что иногда это действительно бывает очень сложно, даже будучи экспертом, если ты не провел специальную работу. Только в этом. Поэтому это никак не связано с особенностями отдельных людей.
А как вы думаете, вот те люди, которые читали эти сайты, которые есть в этом списке, которые предлагает Министерство информационной политики Украины, вот те люди, они после того, как им обрежут доступ к этим сайтам, они пойдут на другие сайты, или они просто будут искать точно такую же информацию, вот такого же типа, но только на других источниках?
Ну, послушайте, я думаю, мы это сможем просмотреть, потому что мне сложно сказать это без возможности это проанализировать. Но, с другой стороны, на этих сайтах мы сталкивались регулярно и продолжаем сталкиваться с такой самой иногда главной вот исходящей ересью в смысле вот хардкорности новостей, вроде там массового отравления салом или избитой украинки якобы поляками вот школьницы, или там какими-то органами, значит, человеческими пойманными во Франции. Поэтому сомнения в том, что эти ресурсы распространяют неправдивую информацию, я бы сказала, агрессивно неправдивую информацию, этих сомнений нет.
Да, но смотрите, такая история про распятого мальчика появилась не на этих сайтах, а на...
Безусловно.
Да, да, вообще появилась в другом средстве массовой информации, который, ну, вот сайт, который не попадает, да, под запрет.
Опять же, вопрос об этом не ко мне, а в данный момент к тем, кто разработал предложение о запрете. Да, но с другой стороны, конкретно вот те ресурсы, там, как минимум часть из них, которые мы наблюдаем, наши регулярные гости сайта, и по практике того, как работают российские СМИ, после появления новости в таких местах, они спокойно могут попасть в какие-то более читаемые ресурсы, которые, возможно, смотрит гораздо большее количество людей, просто потому что они попали туда. Это такой способ отмыва информационного. И поэтому реакция на это важная вещь.
Понятно. Марго, еще вопрос. Скажите, как вы оцениваете последствия фактического запрета на пользование социальными сетями российскими, ну, там, Одноклассниками и ВКонтакте? Вот сейчас уже прошло, ну, месяц, наверное, уже, да, прошел, даже больше?
Да.
Да, вот как вы оцениваете, стало ли меньше фейков в украинском информационном пространстве после того, как вот эти сети были закрыты для украинских пользователей?
Хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, у нас фейков сильно меньше не становится. Другой вопрос, из каких источников они идут, правильно? Поэтому в данный момент конкретно с распространением через эти соцсети мы пока не сталкивались. То есть с историями, которые бы ссылались, может быть, на них или вели к ним.
То есть каким-то образом работает, да, это такое ограничение?
Опять же, сложно сказать, потому что одна из основных вещей, которая там происходила, это была направленность на пользователей конкретно и на изменение их точек зрения. Поэтому, наверное, здесь гораздо больше показали бы какие-либо опросы. Но то, что известно, что люди переходят в Facebook там, и то, что они регистрируются, и все это, мне кажется, показывает, что люди вполне могут функционировать без этого. А тот факт, что ВКонтакте было серьезной платформой для распространения дезинформации и, скажем, агрессивных настроений против Украины и плохо контролировалось, там, в отличие от Фейсбука, кто там регистрируется и сколько этих пользователей, в этом смысле это была вполне известная вещь.
Mm-hmm. Спасибо. Марго Гунтер, сооснователь проекта Stop Fake, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно не только слушать на средних волнах в диапазоне FM, а также еще и смотреть на нашем канале YouTube. И сейчас буквально минутка интересных комментариев, которые вот тут оставляют наши зрители под наши трансляции на канале YouTube. Например, значит, люди говорят вот о чем. Значит, говорят о том, что, например, Андрей Папченко говорит, что он лично на Крым смотрит через онлайн-камеры, на количество отдыхающих, например. И, по его мнению, Крым реалии не врут. Значит, есть еще тут интересные мнения. Значит, господин Гаврила говорит, если StopFake будет делать больше материалов, это будет не круто. Я, правда, не понимаю, почему это будет не круто. Как бы это всегда интересно, чем больше медийных материалов, тем лучше. Владимир из Крыма, если какие-то каналы нацелены на то, что это что-то очень дорого оплачен, как ваш любимый Майдан. Да, интересное мнение. Ну окей, мы продолжаем говорить о возможном ограничении на доступ к сайтам, которые расположены в Крыму, а также на территории, которая не подконтрольна Украине, в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины. И далее будем говорить об этом с Юлией Тищенко, украинским политическим аналитиком. Юлия, добрый день.
Да, добрый день.
Юлия, ну, на ваш взгляд, вот такие блокировки, как они повлияют на украинское политическое пространство? Но вообще на украинцев как это повлияют, такие блокировки?
Ну, я бы, честно говоря, совершенные знаки равенства между донецкими, ну, сайтами так называемых ЛНР, ДНР и крымскими, честно говоря, не проводила. Вот если сайты ДНР, так называемых ЛНР, там, в общем-то, достаточно пропагандистский характер, да, и действительно можно говорить и про фейки, и подтасовку информации, но в частности это и интерпретации там того, кто и как нарушает там Минские соглашения, имею в виду режим там перемирия и так далее, да, то есть там такая массированная информация, в общем-то, на эту тему, и очень пропагандистская, очень, в общем-то, горячая. Вот, то по Крыму, ну, например, те сайты, которые называются, это больше позиция, скажем так, знаете, это не журналистские позиции, это официальная позиция России по интерпретации того, что в Крыму, значит, происходит с их точки зрения. Она тоже крайне пропагандистская, но мне кажется, что в, ну, как бы пользователи, да, системе пользователей, ну, скажем так, на крымские сайты ходит гораздо меньше украинцев. Вот как это повлияет, еще сложно сказать. Давайте посмотрим. Единственное, что, ну, то есть, вот вы задавали вопрос предыдущий относительно социальных сетей.
Да, это была Марго Гунтер, да. Сооснователь проекта StopFake. Да.
Не, честно говоря, я наблюдаю, что украинские граждане, в общем-то, ну, могут обходить этот запрет. Что, ну, я не думаю, что это совершенно массовое, в общем-то, такое явление, но тем не менее этот феномен существует. Поэтому полностью говорить о, ну, скажем, о том, что официальный запрет, он каким-то образом может там ограничить вот хождение этой негативной информации, пропагандистской информации, мне кажется, что это не совсем верно.
Да, но там есть очень интересный момент, который вот я лично заметил, когда, знаете, встраивается ссылка на тот или иной объект из ВКонтакте или Одноклассников в качестве доказательства тех или иных слов, то в обычных браузерах в Украине оно уже не видно, если ты постоянно, конечно, не пользуешься какими-то обходными маневрами, и поэтому, да, может быть, в какой-то степени это действительно влияет на всю эту ситуацию. Юля, ну а с точки зрения вот такая блокировка, с точки зрения крымских, ну вот де-факто властей, тех людей, которые контролируют там ситуацию, назначенная Россия, как вы думаете, приведет ли это к ответным мерам, ну не знаю, к блокировкам украинских сайтов и так далее?
Ну, блокировка украинских сайтов, в принципе, в Крыму и в России, так или иначе, мы ее уже видим, в общем-то, уже достаточно давно, вот, еще с 2014 года, да, то есть время от времени такая информация появляется. Но я думаю, что однозначная реакция может быть, в общем-то, такой ответной, да, угу. связанной с блокировкой с одной стороны. А с другой стороны, уже, ну, сейчас можно увидеть, как бы, реакцию России, которая, ну, разных там официальных представителей, жителей, да, тех же, скажем, ресурсов могут быть блокированы.
Юля, мы не слышим вас еще раз, если возможно.
Тут ссылки уже на нарушение свободы слова в Украине, так, скажем так, да, то есть таким образом они это интерпретируют. Конечно, ну, крымские сайты очень далеки вообще от и свободы, и слова, да, то есть это, в общем-то, пропагандистские ресурсы. Но, тем не менее, это уже показывает, что Россия очень активно вот этой своей публичной риторике будет эти темы использовать, значит, и в том числе и пропагандистские, рассказывая крымчанам про то, какие, значит, здесь фашисты, как они, значит, все ограничивают, вот информационное пространство и так далее. То есть они будут пробовать по максимуму для себя использовать, в общем-то, эту ситуацию.
Угу, понятно, спасибо. Да, ну вот, то есть они будут говорить про нарушение свободы слова, по-вашему, да, предположим?
Ну да, и таким образом как бы пытаться подпитывать вот те, ну, антиукраинские настроения, которые они без того разгоняют. Mm-hmm. Вот, ну, они уже, собственно говоря, это активно делают.
Понятно, спасибо. Юлия Тищенко, это было мнение Юлии Тищенко, украинского политического аналитика. Напомню, что сегодня мы говорили про возможную блокировку некоторых крымских и сайтов с неподконтрольной территории Украины, отдельных районов Донецкой и Луганской областей на территории материковой Украины. Если это произойдет, но это может произойти в Украине только по решению суда. И в этом главное отличие всевозможных, знаете, каких-то блокировок на тех территориях, которые аннексировала Российская Федерация. И на самом деле, действительно, свобода это слово важно, но свобода слова всегда подразумевает также за собой ответственность, потому что слово, оно ведь действительно может быть и оружием. И нужно помнить, что каждое произнесенное нами слово имеет свой вес. Это было Радио Крым Реалии, я Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся завтра в это же время.